Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим присутствием в Своем Духе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим и принимаем, что в Тебе мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы просим у Тебя прощения, Дух Святой, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем наставлении, в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять, правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. И Духом истины Своей наставь нас на всякую истину и просвети очи сердца нашего. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем наставлении и в Твоем свете. А мы верим на основании первого послания к Коринфянам и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божьей и откровения Духом Святым и силой поднимается в нашем духе, помазывает наш разум и делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, спасибо Тебе за помазание. Дух Святой, спасибо Тебе за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас дают направление мыслям, словам, действиям. А мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность. И просим Тебя, Дух Святой, помоги навести порядок в жизни, в каждой сфере. Мы нуждаемся в Твоем наставлении, в Твоей силе. А мы верим. Мы верим, что прямо сейчас силой Твоей да расторгаются всякие узы проклятий сатаны. Душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение во имя Иисуса. Измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за действие Твоей силы, за действие Твоих способностей и возможностей. Мы верим, что силой Святого Духа прямо сейчас всякая суета, бессмысленность и бесполезность да уходит. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что свет великий воссиял в нашем духе, душе, теле. Спасибо Тебе за то, что всякая немощь во всяком ее проявлении да устраняется прямо сейчас во имя Иисуса. А мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над всяким духом страха, болезни и немощи, и приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй, Дух Святой, силой Твоей, господствуй во имя Иисуса. Мы верим, Иисус. И с благодарением принимаем Твое небесное служение Духом Твоим святым и силой на этом месте. Спасибо Тебе за то, что Ты наводишь порядок в нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты просвещаешь очи сердца нашего. Спасибо Тебе за то, что эксперимент закончился. Мы принимаем. Действие света великого. Да не будет суеты, да не будет бессмысленности, бесполезности. Спасибо Тебе за свет великий. За то, что всякая тьма, во всяком ее проявлении, да уходит, да не будет ее вовеки. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Духом премудрости Божией откровения Ты направляешь мысли, Ты направляешь слова, Ты производишь их хотение и действие. А мы больше никогда, никогда, никогда не останемся прежними. Мы принимаем все. Все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за Твои способности и возможности, в которых Ты будешь направлять нас и в этом уроке прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Присаживайтесь. Пристегивайтесь. Будем начинать. Слава Богу. Хорошо, мы продолжаем с вами изучать интересную очень тему, которая называется «Что есть истина?». Опять-таки, это не есть просто наш какой-то каприз, наше какое-то желание. Это есть в первую очередь желание Божие, чтобы каждый из нас знал истину. В Писании написано, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но как достигать того, не знаешь чего? Нет, есть определенные моменты, которые мы уже знаем об истине. Но мы хотим, как мудрые строители, углубиться и положить основание своей жизни на твердом основании Слова Божьего, которое есть истина. Поэтому, не уклоняясь от Писания, мы с вами исследуем такой вопрос: что есть истина? Слава Богу, конечно, что у нас есть Библия. Потому что здесь открыта мудрость Божия. И обратившись к мудрости Божией, мы с вами шаг за шагом исследуем глубину Божьей мудрости. И я сейчас напомню по этой диаграмме некоторые очень важные моменты. В первую очередь, открыв Бытие первую главу, мы с вами начинаем читать сотворение мира. Бытие первая глава, сотворение мира. И уже изучая этот вопрос, основываясь на притче 8 главе, мы знаем, что Бытие первая глава — это еще не начало творения. Слава Богу, это очень важные, глубокие знания, которые нам полезны. Бытие первая глава – это еще не начало творения. Притча 8 глава раскрывает, что началом Божьего творения была мудрость Божья. Так она и говорит: «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих». И, конечно, изучая этот вопрос, связанный с мудростью Божией, мы увидели, что Бог в своей мудрости спланировал все видимое и невидимое еще прежде создания мира. К этому и относишься и ты, и я. Бог спланировал твою жизнь не тогда, когда ты пришел и появился во плоти, а еще прежде создания мира. Твоя жизнь уже известна. Как сказал Давид в одном из псалмов: «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Твои дни уже расписаны. Но давайте немножко напомним себе по диаграмме первую часть. Самую важную часть, я считаю, страх Господен, потому что, может быть, кому-то непонятно, почему он находится там. Написано в Писании, опять-таки в книге Божьей мудрости: начало мудрости – страх Господен. Исследуя определение страха Господня, мы знаем, что страх Господен – это позиция по отношению ко злу. То есть прежде чем в своей мудрости что-либо планировать, мудрость Божия, Бог занял позицию: зло ненавижу. Это уже помогло нам понять содержимое мудрости Божией. Согласно Писанию, в мудрости Божией нет ничего, чтобы приносило духовному творению человеку зло. Зло ненавижу. Это позиция, которую занял Бог прежде, нежели что-либо стал планировать в своей мудрости. И это полностью согласуется с тем, что написано в книге пророка Иеремии: «Только я знаю намерения вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы вы имели и будущность, и надежду». Для меня это очень сильная подсказка, потому что, изучая пути мудрости Божией, я вижу, что в Божьем плане для меня зла нет. Ни в каком его проявлении. Это очень важный момент. Во-первых, начнем с того, что когда Бог планировал что-либо в своей мудрости, тогда вообще никого не было. И зла вообще никакого не было. Поэтому это уже говорит о том, что Бог в своей мудрости фактически отобразил самого себя, любовь. Потому Божий план для меня лично в его мудрости – это явление любви, конечно, ко мне, к вам, каждому творению. Бог есть любовь. Я напоминаю вам некоторые очень важные моменты из того, что мы уже с вами изучали. Итак, начало планирования Божьего было позиция по отношению ко злу. Бог занял позицию по отношению ко злу и стал в своей мудрости планировать все, как видимое, так и невидимое. Мы назвали этот отрезок времени на основании послания к Ефесянам, вернее, не мы назвали, апостол Павел назвал его, еще прежде создания мира. То есть еще прежде создания мира Бог в своей мудрости спланировал все, как видимое, так и невидимое, в том числе и твою и мою жизнь. Она уже спланирована. Об этом написано в первом послании к Коринфянам, что мы проповедуем не премудрость мира сего, а премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Мудрость Божия, она содержит в себе то, что твою жизнь превратит в течение, а не в эксперимент. В основном люди экспериментируют со своей жизнью, пытаясь узнать, что для них хорошо, а что для них плохо. Не делайте этого. Это делают те, кто не знает мудрость Божию. Мудрость Божия говорит: я покажу тебе, я наставлю тебя. Хорошо, мы еще об этом поговорим. Итак, еще прежде создания мира Бог в своей мудрости спланировал все, как видимое, так и невидимое. Что мы отметим конкретно уже по нашей теме? Еще прежде создания мира – это время, когда все было истинно и ничего кроме истины. Это было время, когда все было Бог. Естественно, несложно догадаться, что именно в этом промежутке времени, когда Бог все планировал, все, что Он планировал, могло быть только истинно и ничего кроме истины, потому что все было истинно. Соответственно этому, все, что спланировал Бог в своей мудрости, а это включало в себя все. Это не включало в себя какую-то одну область знания, это включало в себя все. И есть истина. Кстати, истина есть и для тебя. Истинная жизнь, мы еще тоже об этом будем говорить. Поэтому мы, изучая вопрос истины и исследуя, что это такое, первое, очень важное для себя сделали открытие и откровение, что все, что Бог спланировал в промежутке времени еще прежде создания мира, можно назвать одним словом – истина. Все, истина. Вы скажете: подождите, а как же тогда к Иисусу относится к истине? А в Писании написано, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. А другое место Писания говорит, что Он избрал нас в Нем. То есть Бог определил стандарт для духовного творения человека. Иисус. Истина. Стандарт. Мы тоже еще будем об этом говорить. Я просто не хочу сейчас сильно забегать вперед, но мы еще будем много об этом говорить. Итак, первое, что я хочу отметить, что промежуток времени прежде создания мира – это промежуток времени, в котором Бог планировал все для видимого и невидимого. И именно этот промежуток времени есть определяющим для истины. Почему? Потому что именно в этом промежутке времени все спланированное и есть истина. Переходим сразу к следующему моменту, чтобы у нас времени сегодня не так много, материала много. Дошли до сотворения. В Писании написано, в Бытие 1 глава, мы уже с вами читали, с 3 стиха, Бог начал творить. В соответствии с чем Бог творил? В соответствии со своей мудростью. И мудрость Божия в притче 8 глава говорит: Бог имел меня художницей, я была при нем художницей. Другими словами, мудрость Божия направляла его в его творение. Мы сотворены по образу Божию. Значит, молитвенная наша комната должна кем направляться? Мудростью Божьей. Вот если мы ухватимся за эту простую истину, что молитвенная комната – это место, где ты должен извлекать содержимое мудрости Божией своего духа, тогда твоя жизнь превратится в течение, а не в борьбу. И, наконец-то, суета перестанет управлять твоей жизнью, и тем более молитвенной комнатой. То есть, когда Бог творил вот этот промежуточек времени, Он творил в соответствии с тем, что уже было спланировано в Его мудрости. Правильно? То есть, это же несложно догадаться. То есть, все творимое, описанное в Бытие 1 глава, это фактически, как можно назвать? Первое явление истины. То есть, невидимое, сокрытое в Божьей мудрости, тайное, посредством слова, становится явным. То есть, чем отличительно Бытие 1, 2 глава в Писании? Что фактически мы видим истину, явленную в естественном физическом мире. Слава Богу за первую и вторую главу Бытие, потому что могло бы много быть конфликтов незаконченных. Но Бытие 1, 2 глава закончило много конфликтов. Вообще, конечно, представление о первичном мире было смыто потопом. Но слава Богу за Бытие 1, 2 главу. Потому что такой, какой истинный мир, такой мир, который Бог запланировал для человека, очень сильно отличается от того, как даже его верующие изображают такое, как оно должно быть для них. Очень сильно отличается. Потому, слава Богу, у нас есть истина. Итак, когда Бог творил сотворение, Он творил в соответствии с тем, что Он спланировал в своей мудрости. То есть, как еще можно сказать, что Бытие 1-2 глава – это явление мудрости Божией. Это явление истины. Это явление того, что было прежде. Как ты думаешь, когда из твоего духа, Духом Святым, будет извлекаться мудрость Божия или истина, она будет хуже, чем Бытие 1-2 глава? Конечно, нет. Вот теперь вы будете понимать, где для вас будущность и надежда. Если вы начнете молиться в соответствии с тем, что Бог спланировал для вас еще прежде создания мира, вот тогда жизнь станет жизнью, а не экспериментом. Потому что Бог приготовил для тебя путь, по которому тебе идти, и хочет руководить тебя лично. Естественно, что молитвенная комната – это как раз место, где ты должен это извлекать. Хорошо, возвращаемся. Итак, Бытие 1-2 глава. Бог тайную сокрытую истину делает явной. Мы с вами этот вопрос уже прошли. Переходим дальше. Мы с вами дошли до Бытие 3 глава. Чем отличительно Бытие 3 глава от Бытие 1-2 главы? Потому что именно с Бытие 3 главы начинается отсчет искажений. Для вас, изучающих Библию, я верю, глубоко жаждущих знать Библию, так вот в Библии есть разные отрезки времени. Первый отрезок времени – это прежде создания мира. Второй отрезок времени – это планирование. Третий отрезок времени – сотворение. Четвертый отрезок времени, который мы сейчас будем разбирать дальше, это отрезок времени после греха. После греха. Он очень сильно отличается. Знаете почему? Объясняю. Хорошо, сейчас вы это все поймете. Когда Бог творил, Он творил в соответствии с содержимым своего духа, правильно? А когда уже сатана начал тут делать разные дела, он делает в соответствии с чем? Содержимым своего духа. Значит, в промежутке времени, начиная от грехопадения и дальше, очень много того, что просто искажено. И если это, то, что искаженное, не пропускать через истину, то вы фактически и не узнаете, где истина. Вы просто будете все до кучи. Потому истина – это из свет, мудрость Божия – это из глаза. И если мы не научимся двигаться именно так, то Бытие, начиная от Бытие 3 глава и начиная до послания, вернее, не до послания, а до Евангелия Нового Завета, так до сих пор будет оставаться книгами, которые не всегда интересно читать. Потому что что не это, то это, то не это, то это. Хорошо. Мы переходим сейчас к этой части. Грех. То есть, когда человек согрешил. Я сейчас не буду сильно углубляться. Некоторые моменты мы уже сами прошли. Мы переходим именно к тому, что когда сатана исказил Слово Божье, началось искажение. Искажение. Но что я хочу особенно сейчас подчеркнуть, чтобы вы помнили об этом всегда, что сатана есть ангельское творение. Очень важное знание. Творение, слово творение, говорит о том, что у него ничего своего нет. Поэтому попав, не буду объяснять почему, в сферу естественный физический мир, он попал в сферу, в которой его ничего не было. На тот момент все уже принадлежало человеку. Соответственно, для того, чтобы что-то делать там, где все принадлежало человеку, ему в первую очередь пришлось исказить отношение человека к Слову Божьему. Я еще раз напоминаю, у сатаны ничего своего нет. Он искажает. Он искажает уже существующее. Он берет слова Божии, искажает их, они становятся словами сатанинскими. Он берет дела Божии, искажает, они становятся дела сатанинские. У него ничего своего нет. Потому исказил отношение человека к Слову Божьему, он не получил доступ к человеку. Стратегия его не изменилась. В первую очередь, прежде чем обладать человеком, он искажает отношение человека к Божьему. С этого он начинает. С формирования двоящихся мыслей. Как сказал Иаков, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Хорошо. Мы не будем долго на этом останавливаться. Мы сразу перейдем к продолжению. Продолжению событий, связанных с грехом. Еще раз напоминаю, что все события, начиная от Бытия 3 главы, это события во многом уже сформированные падшим ангельским существом. Так что нужно здесь очень внимательно изучать и читать. Хорошо, переходим к тому промежутку времени. Через свое непослушание Божьему плану, а именно истине, Адам закрыл себя в темницу способностей и возможностей плоти. Как? Через отделение, лишив себя способностей и возможностей Духа Божьего. Давайте здесь остановимся. Супер важно. Смотрите, когда Бог сотворил человека, Бытие 1, 2 глава, Адам жил какими, чьими способностями? Божьими. После, начиная Бытие 3 глава, там же человек живет способностями плоти. А мы рождены заново. Теперь должны чьими способностями жить? То есть для нас фактически Евангелие – это Бытие 1, 2 глава. После Евангелия Нового Завета. Вы вернулись в Эдемский сад. Вам нравится такой подход? Мне очень нравится. Теперь нам доступно гулять с Богом в прохладе дня. Так чему нам нужно учиться? Как жить в Эдемском саду или на мусорнике? О, пусть верующие уже когда-нибудь это получат откровение. Новое творение. Мусорник закончился. Хорошо. Переходим дальше. И читая уже четвертую главу книги Бытие, мы начинаем видеть жизнь Адама, основанную на способностях и возможностях его плоти. Адам, лишенный славы Божией, будучи духовным творением во плоти, начал постигать новый, в скобочках, метод жизни, в котором все через плоть и ее способности начинает быть. Этот способ жизни Иаков в своей книге назвал «мудрость земная, душевная, бесовская». Вот такой метод. Жизнь, основанная только на способностях и возможностях плоти человеческой, это искаженный метод жизни. Согрешив, Адам пережил рождение свыше. Как такое может быть? Из жизни в смерть. Это тоже рождение свыше. От духа в смерти. Человек – вечный дух, который не суверен, и он не может быть сам по себе. Как личность он имеет право выбора в том, кто будет его направлять. Поэтому слово «смерть» и слово «жизнь» говорят о принадлежности духа человеческого. О принадлежности. Бог сказал человеку, в день, который ты вкусишь от него, дерево познания добра и зла, смертью умрешь. То есть он сказал человеку о том, что произойдет, если человек приступит к истине. Произойдет отделение от Бога. Смерть – это духовное событие, и оно в первую очередь совершается в какой сфере? Духа. А потом проявляется и в сфере плоти. То есть духовное остается первичным. Это истина. При этом дух человека не перестает быть вечным. Тоже важно помнить. Но в нем уже нет источника жизни в такой ситуации. После того, как Адам согрешил, Бог сказал Адаму. Смотрите, после того. Не до того, а после того. Ловите промежутки времени. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо, то есть теперь, прах ты и в прах возвратишься. Заметьте, что Бог подчеркнул Адаму то, чем теперь он будет жить. Плотью. Прах ты. Плотью. Обобщив понятие смерти на уровне духа, можно сказать и души, и тела вернее. Можно сказать, что смерть – это утрата источника истины в духе человека. Вы скажете, ну что? Объясняю. Утрата источника истины в духе человека подобна тому, как человек потерял паспорт, потерял все документы и забыл, как его зовут и в каком городе он живет. Это подобно этому. Это как будто человек есть, но его как будто и нет. То есть мы видим человека, но никто ничего о нем не знает. Сказать, такое может быть, я знаю такого человека. Его ударили по голове, вывезли, и сейчас он ходит, он не знает, кто он, не помнит ни себя, никого, ни, ничего. И он просто бомжует, и все. А он сказал, о, как плохо. Так сатана всех ударил по голове, в Адаме. Слава Богу за Иисуса. В Писании написано, приложу им пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. Слава Богу за Божий пластырь, что нам открылось. А до этого ж ходили, сами понимаете. Как? Широко открытые глаза. И улыбались. Хорошо. Возвращаемся. Итак, смерть – это утрата источника истины. Это подобно тому, как если у машины ломается бортовой компьютер. О, это серьезная вещь. Машина есть, но она ездить не может. Это подобно тому, как если высадился десант, но у них не работает рация. То есть вот такое примерно состояние человека, лишенного источника истины. Без источника истины человек легко принимает ложь. Вот в таком состоянии оказался Адам, чтобы вы имели более яркое представление. 5 органов чувств – видеть, слышать, обонять, чувствовать, осязать – стали путеводителями Адама в естественном физическом мире. И казалось бы, что здесь опасного? Опасного, по сути дела, в методе самом нету. Опасность в том, кто уже начал господствовать в естественном физическом мире. И используя ограниченность человека способностями плоти, посредством 5 органов чувств, сатана стал направлять и управлять человеком. Что он делает, кстати, и сейчас. В отношении рожденных свыше. Адам, будучи духовным творением во плоти, стал духом, живущим только возможностями и способностями своего тела. То есть теперь все внимание, все заботы духовного творения человека сконцентрировались на обеспечении потребностей его тела. Все внимание. Но тело для этого не предназначалось. Это тоже очень важно знать. Тело является чем? Одеждой. Одеждой духа человеческого. И что особенно хочется отметить, что тело, как ваша одежда, о вас ничего не знает. В теле самом по себе нет различения добра и зла. Тело не является тем, что должно путеводить человека. Тело – одежда. Знаете, даже если вы будете наказывать тело, ему абсолютно все равно. Это все равно, что вы возьмете и пиджак, который вам не нравится, оторвете ему рукав. И что? Ничего. Поэтому само по себе тело, ему абсолютно все равно. Где вы, что вы? Оно все равно не понимает. У него нет развлечения добра и зла. Потому и написано, живущий по плоти, Богу угодить, не может, или он не знает, не может знать Божьих путей. Хорошо, еще раз напоминаю, что тело – это одежда духа. Потому тело для духа, а не дух для тела. Дух для тела – это искаженная истина или ложь. Вы слышали такие выражения? Часто встречаются они сейчас особенно. В здоровом теле здоровый дух. Или такое выражение, что было бы здоровье, а все остальное – приложится. То есть это все искаженный порядок ценностей для духовного творения человека, цель которых, этих лозунгов, перевести внимание с духа человеческого, в котором, по сути дела, и должен жить Бог, на тело, которое есть одежда духа человеческого. Вот такое искажение. И чтобы понять, в чем искажение, Вот в таких выражениях. Представьте себе такую картину, что человек едет с горы, большой уклон. Едет с горы, и вы стоите рядышком и говорите этому человеку: начинай смотреть только на небо. Как вы думаете, где он окажется впоследствии? Ну, если ближайший же угорок или пенек, именно там он и окажется. Вот все, что сделал сатана, это перевел внимание с первичного на вторичное. И все. Что он делает и сегодня? Мы еще сейчас к этому подходим. Я просто показываю вам, в чем состоит искажение истины. Искажение истины так незаметно само по себе, что даже верующие иногда попадают на эту удочку. Сегодня вы это увидите как раз. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, плод делает своею опорою. Опорою или упованием. И вот какие последствия. Смотрите, первое последствие. Сердце его удаляется от Господа. Второе последствие. Он будет как вереск в пустыне. Последствия чего? Последствия упования на способности и возможности плоти человеческой. Когда в этом получил откровение апостол Павел, он говорит: все, что умела моя плоть, я почел за сор. Мы сейчас ни в коем случае не уничижаем важности и значения плоти. Ни в коем случае. Мы расставляем порядки ценностей. Вы не плоть, вы дух во плоти. Потому духовное первично, плоть вторично. Важно, но номер два. Так что на нее можете надеть футболку номер два. Исказив отношение человека к истине, сатана стал продолжать делать то, что он начал в Эдемском саду. Обучать человека использовать способности и возможности плоти. И один из лозунгов, который очевиден: позаботься о себе сам. Знакомый лозунг, да? В принципе, его слышно и от верующих. Если я не заработаю, где я возьму? Я знаю, чьи это слова. Эти же слова прозвучали и в Эдемском саду. Будете как боги. Если я не заработаю, где я возьму? Описание говорит: не сотвори себе кумира. Вы думаете, когда Бог вводил народ Израиля в землю обетованную и сказал: не сотвори себе кумира, он сказал про тех башков, которые там были в тех языческих странах? Нет. Он сказал про того, кого мы видим в зеркале. Именно о нем. Если я не заработаю, где я возьму? Я все своими руками зарабатываю. Ну что ж. Хорошо, пошлите дальше. Мы сейчас рассматриваем, подходим к очень интересному моменту. Потому что понятно уже, кто является чьим учеником. То есть сатана стал обучать человека, как, используя способности и возможности плоти, заниматься обеспечением самого себя. Обучая такому методу жизни, сатана законно завладевал духом, умом и телом человека, продолжая искажать истинные знания о том, что важно для человека. Говоря о новом методе жизни, внедряемом сатаной, в первую очередь мы не говорим о том, что он внедрял что-то новое. Он стал искажать уже существующее Божье. Извиняюсь. У сатаны ничего своего нет. Это тоже очень важно помнить. Он не может внедрить что-то новое. Поэтому он искажал уже существующее Божие. Сатана стал искажать знания о истине и внедрять новые составляющие. Объясняю. Божий метод жизни основывается все через слово «начинает быть». Сатана стал внедрять слова. Если там все через слово «веры» начинает быть, то сатана стал внедрять слова, слова, элементы есть, но слова страха, сомнения, неверия и проклятия. То есть смотрите, он ничего не может нового сделать. Он просто стал внедрять слова, следствие которых – разрушение. И все. Если там было следствие созидания, то тут разрушение. Пришел украсть, убить и погубить. Божий и новый, в скобочках, сатанинский метод жизни осуществляются через слова, которые, в свою очередь, формируют направление телу и жизни человека, наполняя его событиями в соответствии с семенем слов, как урожаем прежде посеянных слов. От плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст его он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Это притча 18 глава с 20 по 21 стих. Поэтому, внедряя слова, идущие вразрез с методом Божьим, сатана внедрял систему ценностей, разрушающую человека как духовное творение. Знаете, почему-то верующим кажется, что сатана такой беспредельник и неограничен, и неконтролируем. Вы знаете, что сатане пришлось серьезно потрудиться, чтобы внедрить новый порядок ценностей. Это было, он потрудился в полном смысле слова. Научить человека убивать самого себя, это было, приложил огромные усилия. Это видно еще по той продолжительности жизни, которой еще жили Адам и после него. То есть это не сразу наступило. Почему-то верующим кажется, что когда сатана приходит в жизнь человека, он делает все, что хочет и как хочет. Нет, он прилагает усилия. Ему приходится буквально создавать разные обстоятельства, чтобы заставить человека сказать то, что идет вразрез с Писанием. А сказав это, человек соединяется или приводит в действие закон греха и смерти. А так он ничего не может сделать. Хоть верующие думают, что все происходит само по себе. Ничего само по себе не происходит. У всех событий, которые происходят на земле, есть семя, сеятель, почва, время сеяния, время всхода и время жатвы. Ничего само по себе не происходит. Потому события формируются обычно двумя способами. Первое. Либо вы допустили одну из провокаций сатаны сами, либо вы посеяли. Как хорошие, так и плохие. Вот так все и происходит. Все через семя начинает быть. Хорошо. Я просто объясняю вам, что события, связанные со грехом, и что все события начинают от 3 главы и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Это не события, которые стали развиваться по какому-то новому закону. Нет. Закон остался тот же. Сеяние и жатва. Поменялся или добавился элемент. Слова проклятия, смерти и разрушения. Вот и все. А добавилось просто искаженное семечко. И все. Больше ничего. Кто эту искаженную семечку принял? Сатана. Человек, ведомый сатаной, стал говорить только о том, что важно для его плоти, что видят его глаза, что он слышит, что чувствует телом, слушайте внимательно, тем самым затягивая узы зависимости от плоти. Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Как часто хочется рассказать о своих проблемах. И чем больше вы о них рассказываете, тем меньше шансов у вас из них выбраться. И это было целенаправленное действие сатаны на искажение знаний о истинном методе жизни. Истинный метод жизни в разборке с проблемами говорит: пусть слабый скажет, я... А сатана придет и скажет: нет, не обманывай, скажи правду. А вам уже решать, то ли жить истиной, то ли констатировать факты. Хорошо. Поэтому сатана делает постоянный акцент на факты или на события, которые происходят вокруг нас. И фактически формирует все необходимое, чтобы мы констатировали факты, происходящие вокруг нас. То есть недовольны правительством, выскажи все, что ты думаешь. Недовольны мужем, женой, выскажи. Недовольны собачкой, выскажи. Недовольны начальником, выскажи. Выскажи. Всегда комментируй события, мысли. А Бог говорит, нет, так ты ничего не изменишь. Так ты ничего не изменишь. Иисус на Нагорной проповеди, раскрывая истинный метод жизни для человека, как духовного творения, сказал: «Итак, не заботьтесь и не говорите. Перестаньте констатировать факты. Перестаньте постоянно говорить о потребностях плоти. Еще Новый год не наступил, а они уже говорят о том, какое будет меню». То есть иногда слушаешь, думаешь, ну когда-нибудь вообще о чем-то будут другом говорить. Говорят о том, что есть, во что одеться, где поспать, о чем есть, о чем... То есть постоянно об этом. А зачем об этом говорить? Как будто это что-то изменит. Есть намного интереснее вещи, о которых можно поговорить. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить и во что одеться. Это говорит уже о следующем, что сатана постоянно на это заостряет внимание человека. Через описание проблем словами, проблемы не решаются, а усугубляются. Например, если у человека есть нужда купить домой холодильник. Восполнение этой нужды есть двумя способами, двумя методами. Первый метод – это на основании Слова Божьего, истинный метод. Какой метод? Вы определяетесь суммой, берете семя, благословляете, высвобождаете нужную сумму и сеете свое семя. И каждый день с благодарением поливаете, называя несуществующее как существующее, высвобождаемое, желаемый, конечно, результат. Это по Писанию. Другой метод, это вы что начинаете первое думать, где их взять, как будто они от этого появляются. Думаете, где их взять, или одолжить, или каким методом можно взять кредит. Это метод ложный. Он сказал, не думайте. А люди думают. Мы были так обучены жить, думать. Просто думать. Хотя Писание уже ставит порядок ценностей. Думайте о том, что чисто, достославно, добродетель и похвала, о том помышляйте. Ну, об этом еще нужно научиться помышлять. Конечно, мы же учимся. Поэтому два метода, как может восполниться эта нужда. Первый истинный, второй ложный. Метод жизни определяет, от кого человек становится зависимым впоследствии. Так что вы выбираете метод, и тем самым выбираете власть. Метод определяет власть. Никто не может служить двум господам, ибо одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне одновременно, не получится. Либо-либо. Искажение знания о истинном методе жизни стали внедряться в каждую сферу человеческой жизни, духовную, душевную, телесную и общественную, финансовую еще туда не было. Истинное представление о том, что и как должно появляться у человека, стало забываться. Позаботься о себе сам, или если я не заработаю, где мне взять, все чаще стали звучать на земле, наполненной или наполняемой искаженными знаниями о истине или ложью о истинных знаниях о всем и всех, ложью о истинных ценностях для всех творений, ложью о истинном поведении для всех творений, ложью о истинных правилах, методах и законах для всего видимого и невидимого, ложью о истинных ценностях для всех и для каждого, ложью о истине в каждой сфере человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. То есть, смотрите, все, что называлось истиной, сатана стал заменять ложью. Начиная от Бытия 3 глава, это просматривается до Евангелия Нового Завета. Потому что Иисус пришел свидетельствовать об истине. Помните, мы об этом уже немножко говорили, но мы об этом еще будем много говорить. Потому начиная от Бытия 3 глава до Евангелия Нового Завета, нужно читать в свете притчей о сеятеле и в свете Иисуса как стандарта и образца духовного творения человека. Если вы не выставите эти ориентиры, то, возможно, вы можете поклюнуть и на ложь. Давайте рассмотрим несколько интересных примеров. О, какие интересные примеры, будьте внимательны, вам они очень даже понравится, которых видно, опять-таки, утрата истинных знаний о том, как и что должно быть для человека. О, сегодня вы узнаете интересные свидетельства из Слова Божьего. Первый пример мы возьмем на примере тела человеческого. Это которое у вас сверху накинуто. Сразу начнем. Если бы Бог не учел искажений, которые возникнут на земле вследствие грехопадения человека, то никто после грехопадения больше бы на земле не появился. Еще раз повторю. Если бы Бог не учел еще прежде создания мира возможное отступление и вследствие искажения в жизни человека, никто больше бы не родился. Сейчас вы увидите, это из Писания. Помните, мы об этом говорили, что Бог в своей мудрости еще прежде создания мира спланировал совершенную жизнь для каждого человека, и также само в мудрости Божией есть то, что Бог и учел. Учел на случай отступления человека. И вот как раз мы сегодня эти моменты и затронем. То есть ни один человек больше бы не родился или не появился. Что мы имеем в виду? Будьте внимательны. Сейчас слушайте внимательно. Потому что я раскрываю вам некоторые события, начиная от Бытия 3 глава. Грех. Бог не планировал для человека, как духовного творения, метод жизни, все через способности плоти начинает быть. Бог не планировал это. Сказав ему, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Вот этот метод мы сегодня и затронем. Это интересно знать. Потому что это особенно стало используемо сатаной для того, чтобы навязывать ложь. Но учтя возможность отступления человека, очень важный момент, учтя, я напоминаю, учтя, не планируя, и последствия, отражение на все сферы жизни человека, Бог, слушайте внимательно, вложил в плоть человека определенные способности на случай отступления. То есть, подчеркну, способности, у тела есть способности на случай отступления. Подобно тому, как вы плывете на корабле, допустим, из порта Одесса в порт Керчь. И судно полностью оборудовано под комфортную поездку. Но вы можете увидеть на этом судне вдоль борта спасательные лодки. Вы скажете, а зачем они? А это на случай того, что если лодочка, то есть судно утонет, чтобы тебе было на чем закончить свою экскурсию. То есть это не для того, что запланировано. Это на случай, если корабль будет тонуть, то ты в этой лодочке, которая тоже оборудована немножко, доплывешь до определенного пункта. Вы понимаете? Есть то, что запланировано, а есть то, что на случай. Так вот, то, что Бог запланировал для Адама, мы уже рассматривать сейчас пока не будем. Мы рассмотрим то, что на случай. И вы увидите то, что он запланировал. Хорошо, вы поймете это. Бог знал, за счет чего и чем какое-то время придется жить человеку, лишенному славы и силы Духа Святого. Поэтому и позаботился об этом еще прежде создания мира, позаботился о теле человека. Следовательно, необходимость в определенных способностях тела человеческого есть лишь на определенный период времени восстановления утраченного. После восстановления человека в истине, духом, душой и телом, в этих способностях тела человеческого не будет необходимости. О каких способностях тела человеческого мы сейчас говорим? Еще раз, я вам вернусь все-таки к этой диаграмме. Бог спланировал человека совершенным. В Эдемском саду гулял совершенный человек. С момента грехопадения, а именно Бытие начинается 4 глава, вы уже видите действие несовершенного человека, лишенного славы Божией. Так что фактически вы видите уже действия человека, больше основанные на аварийных методах. И сейчас мы некоторые из них тоже увидим, чтобы вы поняли, какие искажения претерпели истинные знания. Хорошо, возвращаемся. Итак, Адам и Ева после совершения греха стали лишенные прославленных тел, но не лишились своих тел. Теперь же их тела были без силы Духа Святого и славы Божией в и на них. И вот событие, связанное с телом человека, как следствием отступления от истины. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Слушайте внимательно. Метод, которым Адам и Ева зачали Каина, есть метод размножения на случай уклонения человека от истины. Или метод на случай утраты славы Божией. Не торопитесь сделать заключение. Есть много мест Писаний, подтверждающих это. Мы сегодня их тоже возьмем. Вы спросите, а каков же истинный метод размножения, установленный Богом для человека? Истинный метод размножения ли тот, который запланировал Бог еще прежде создания мира в своей мудрости, я именно об этом говорю, как для духовного творения человека по образу Божию, Бог раскрыл первый раз в книге Бытие Ветхого Завета. Читаю, Бытие 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию». Сейчас я все примеры приведу, а потом я покажу вам. Второй раз описан Евангелие от Луки Нового Завета. Мария же сказала ангелу, как будет это? Опа! Как будет это? Сами понимаете, как будет это? Когда я мужа не знаю. Ангел сказал, а то, что говорил ангел, это есть истина. В ответ, Дух Святой найдет на тебя. И сила все... Я вам раскрываю истину. Просто в нашем разуме столько еще есть, извините меня, искажений, которые еще нужно очень упорядочить. Очень упорядочить. Сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим. И далее стихами ниже. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Писание говорит, если двое согласятся, будет им от кого? И в первом, и втором примерах из Писания сотворение и рождение имело появление человека было через слово Божье. То есть слово Божье есть истинное семя Божье для человека, производящее породу своему. В первом примере был сотворен первый человек Адам, во втором примере был рожден последний Адам, как написано в первом послании к Коринфянам, Иисус, который для нас есть стандарт и образец во всем, в том числе и в рождении. В том числе абсолютно. Также и в истинном методе рождения. Петр в первом послании сказал о рожденных свыше или рожденных заново по духу, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего во веки. 1 Петра 1:23. Иисус в одном из разговоров на вопрос саддукеев ответил. Интересный разговор. Этим ли приводитесь вы в заблуждение? Смотрите почему. Не зная Писания, ни силы Божией. Ибо когда из мертвых воскреснут, слушайте внимательно, тогда они будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Это Марка 12, 24-25. Иисус сказал им, что когда человек воскреснет и получит новое прославленное тело в Царстве Божьем, сам Бог будет сочетать и создавать в семьи. Не будут уже жениться, ни замуж выходить, как на земле. Сам Бог будет создавать семьи. Есть четкое местописание, подтверждающее это в книге Бытия Ветхого Завета, где Дух Божий сказал, вернее, Бог сказал, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым. Там написано, что они избирали сами себе жен. Они просто игнорировали Божий вызов, Божий призыв. Игнорировали Божий выбор.
И это серьезно сказалось на количестве их лет, 120. Хорошо. А размножение, итак, размножение людей будет истинным методом, о котором сказано в Евангелии от Иоанна. В начале было Слово. И Слово было у Бога, оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, чтобы начало быть. В Нем была жизнь. Конечно, жизнь. И вдохнул Бог жизнь. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человека. Как Бог творил и творит ангелов? Словом. Будете как ангелы, будете творить словом. Вы скажете, не пойму, объясните более подробно. Все, что нужно будет прославленным, уже прославленным мужчине и женщине, это помолиться в молитве согласия. Если двое согласятся, будет им от Отца. Я вам просто раскрыл один из очень важных моментов. Потому что есть определенные искаженные знания, которые мешают нам смотреть друг на друга правильно. И вы знаете, мужчина на женщину смотрит, как на мясо на прилавке. Можно за пищу помолиться. И это отношение очень сильно искажает взгляды друг на друга. Потому что потребительское отношение, взгляды друг на друга, это искаженное отношение, которое сформировал сатана. Потому что понимание самой любви у них не существует. Если бы они знали, что любовь это плод Духа Святого, и нерожденный свыше не обладает таким качеством, то бы они бы уже честно сказали в ЗАГСе, что на самом деле они имеют в виду. Потому что они говорят «люблю», а на самом деле говорят «хочу». Это как борщ. Первое, второе, третье. Это очень важное знание. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что события после греха, а именно от Бытия 3 глава, это события, претерпевшие очень сильные искажения. И нам нужно научиться правильно их смотреть, правильно их читать. Вы знаете, даже Богу после поступка Адама пришлось изменить метод общения с людьми. Вы скажете, а как это поменять метод общения? Ну посмотрите, как Бог общался с Адамом в прохладе дня и с духом дух. Как Бог уже общался с человеком, начиная с Бытия 3 главы? Как Бог разговаривал с Иеремией? Что видишь ты? Через видимые объекты. Вы знаете, какая это серьезная проблема? Бог фактически был ограничен плотью человека. Это как темница. И Богу приходилось через видимые объекты объяснять духовные вещи. И они и многие те не понимали. Потому с этими проблемами еще столкнулся Иисус. В Новом Завете описано, как Он сказал ученикам, кто не будет пить кровь мою, есть плоть мою. Они послушали и разошлись. Все служение. Это уже слава Богу, мы рождены свыше, имеем свидетельство Духа Святого. А начиная от Бытия 3 главы до книги Деяний, Богу было очень сложно общаться с отделенным от понимания духовных вещей человеком. Серьезный промежуток, Бытие 3 глава, по Деянию апостолов. Очень важный отрезок, который нужно понимать в свете Нового Завета. Хорошо. Итак, Слово Божие, которое Бог сказал человеку, плодитесь и размножайтесь, не отменяется и не заменяется. Оно было сказано Богом до греха, а значит и будет осуществляться и после устранения источника греха. То есть, после восстановления человека в славе Божией, а именно его тело, изменится лишь метод. А размножение, знаете, меня иногда спрашивают, брат Олег, так что, люди еще будут размножаться после того? А я говорю, а что, отменилось уже Слово Божие? Какое Слово Божие? Сказанное в Бытие 1 глава. Нет, не отменилось. Ну, значит, поменяется метод. И все. Мозги лучше сейчас не включайте. Потому что они уже подумали. Хорошо. То есть, с первым примером мы немножко разобрались. Я просто показываю вам, на каком серьезном уровне произошли искажения истины. На каком серьезном уровне исказил сатана истину. Слава Богу, что Бог учел эти искажения, потому вложил шлюпку аварийную. А так бы люди больше не появились. Все. Второй пример.
связанные с искажением истинных знаний, уже связаны с обеспечением человека. Я взял два примера, потому что в Библии много примеров, но я взял два основных, где действительно серьезные искажения произошли. В этом примере мы видим два метода восполнения нужд человеческих. Истинный, о котором говорит Иисус, и искаженный, тот, который предложили его ученики, еще не знающие истины. Читаем. Марка, 6 глава, начинаем с 35 стиха. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их. Идите и молитесь». Знакомое, да? В принципе, мы знаем, как восполнять нужды людей. Иди и молись. «Чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Вариант следующий. И сказали ему: «Разве нам пойти и купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» То есть ученики Иисуса предложили Иисусу искаженные методы обеспечения человека. Другими словами, тем, чему они сами были научены. Что они ему предложили? Вариант первый – отпустить, пусть сами о себе позаботятся. Вариант второй – пойти и купить. Вот эти два варианта. Конечно, один и первый, и второй – это один вариант. Вариант один связан с возможностями плоти. Теперь-то давайте прочитаем истинный метод, который Бог определил для духовного творения человека и не отменит, и не заменит. Вот эти слова. «Он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбки. То есть вот в Божьем методе обеспечения все через семя начинает быть. Это не отменится и не заменится. Хотя искажения есть. Начинает Бытие 3 глава, пошли такие искажения, связанные с этим. Иисус спросил учеников, сколько у них семян. Заметьте, он не спросил у учеников, сколько у них денег. А знаете, почему он не спросил, сколько у них денег? Потому что нужны были не деньги, а продукты. Ловите ход мудрости Божией. Это так просто. Представляете, если бы им нужны были, хотя бы они начали молиться за деньги, сколько им надо было бы таскать продуктов? Им нужны были продукты, а не деньги. Поэтому определите, что вам нужно на самом деле. Деньги или продукты? Если вам нужны продукты, сейте продукты. А если вам нужны деньги, сейте деньги. Тоже очень важная мудрость Божия. Поэтому важен сам метод. Я просто раскрываю вам метод, который определил Бог, и метод, который стал внедрять сатана. Кто-то может сказать: брат Олег, вы что, хотите сказать, что работать не надо? Кстати, многие так подумали в свое время, когда я тоже проповедовал на подобную тему. Что брат Олег сказал, что работать не надо. Нет, в самой работе проблемы нет, в отношении есть проблема. Многие ходят на работу как на источник своего обеспечения. Хотя Писание уже раскрывает отношение к работе. Трудись, чтобы было из чего что делать? Сеять. То есть Бог будет использовать работу как источник семени. Но обеспечение Он хочет дать тебе самому. Он сам хочет тебя обеспечивать. Бог, дающий семя сеющему, а это может быть через работу, подаст и обилие чему? Скушенному или посеянному? Посеянному. Значит, будет семя и будет то, что будет тебя обеспечивать. Потому Бог, дающий семя сеятелю. Семя сеятелю. Ваше обеспечение, согласно истинного метода, через семя должно приходить. Если вы обеспечиваете себя сами, то вы ограничены способностями и возможностями своей плоти. Все. А Бог не хочет, чтобы мы были ограниченными. Потому что наша плоть ограничена местом и временем. А Бог не хочет, чтобы мы были ограничены. Поэтому Он говорит: если ты будешь жить за счет семени, то ты сам определяешь количество. Какую меру меришь, такое и будет тебе отмерено. Ты не ограничен. Я просто раскрываю вам истинные методы. А сатана сказал человеку: если ты не заработаешь, где ты возьмешь?
Это искаженный метод через способности и возможности плоти. То есть искажения стали формироваться на земле. Иисус сказал: «Да и кто из вас, заботясь или придумывая, может прибавить себе росту хотя бы на локоть?» Метод Божий, истинный, уже известен. Можно, конечно, и по-другому, но и последствия будут, соответственно, другие. Читаем дальше. «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов, 2 рыбки, воззрел на небо, благословил или помазал их, и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбки разделил на всех». То есть в глазах Иисуса хлеба и рыбки были чем? Семенем. Потому в глазах мира деньги – это бумага. И для них играет только роль ее количества. Для нас любые деньги – это семя. Любые. Потому важно знать закон сеяния и жатвы, который управляет любым видом семян. И дальше написано, Марка 6:42. «И ели все», сколько ели? «И насытились». Заметили? Насытились. А если бы они пошли покупать, может быть, какие конфликты были. Вначале с продавцами, а потом и с едоками наверняка. Как произошло это умножение? Через деньги? Нет. Силою Божью, через семя. Это истинный метод. «И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, было же евших около 5000 мужей». Смотрите, опять жены считают. Мужчины рожают, мужья кушают, а жен нет в списке. Хорошо. Ну, где-то порядка 10 тысяч, в общем. Если всех по паре. Хорошо. А дети в том числе будем считать. То есть кто-то, видя такое умножение, конечно, скажет, это, знаете, сверхъестественно. Вообще удивительное само по себе слово и сверхъестественно в свете Бытие 3 главы. Знаете, как вы думаете, вы могли бы услышать в Эдемском саду слово сверхъестественно? Если бы там сказали слово «это сверхъестественно», все бы повернулись, а что, разве может быть по-другому? Неужели ты без Бога? Это вызвало бы подозрение. Почему? Потому что в Бытие 1-2 глава, я верю, как будто мы там находимся, там все думают в соответствии со способностями и возможностями Бога. А невозможно человеку, его плоти, возможно Богу. Если бы мы там сказали сверхъестественно, вы бы засветились. Я имею в виду в том плане, что вы выдали себя. Потому что там сверхъестественное – это естественное. Вот когда началось слово «сверхъестественное», когда человек утратил Бога, общение с Ним. Потому на самом деле «сверхъестественное» означает «надъестественное» или «духовно». А вы духовные творения. То есть для вас сверхъестественно, более естественное – чем естественное на самом-то деле. Но почему для нас еще существуют такие слова, как сверхъестественное и все? Потому что мы еще утверждаемся покамись, утверждаемся в духовном. Поэтому для рожденного свыше от Духа Святого сверхъестественное, то есть духовное, стало естественным. Потому что мы знаем из Писания, что из невидимого происходит видимое. Искаженные знания о истине наполняли землю. Сатана формировал новый, естественный метод жизни, устраняя в жизни человеку всякую возможность и упование на сверхъестественное. Потому вы уже даже видите, как сильно это отразилось на словах человека. Знаете, как некоторые говорят верующие, трудно поверить. Не слышали такие? Я люблю запоминать разные такие интересные высказывания. Верующий говорит, в это трудно поверить. Просто чудо какое-то. Фантастика, как я услышал, это фантастика. Думаю, вот это да. Надо уже задавать христианский юмористический журнал. Вот такие высказывания. Хорошо. искажение, 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 искажение. Сатана стал наполнять землю искаженными знаниями. Сатана не может исказить истину, но он может исказить знания о ней. И он стал искажать порядок ценностей для человека. Ухватитесь за это. Он не может ничего вам сделать. Он может только насаждать искажения. И если вы начнете поступать в соответствии с этими искажениями, то через искажение мы соединяемся с исказителем. Вот так это и происходит. Потому стал искажать. Боговодительство заменил на водительство посредством пяти органов чувств. Веру заменил страхом. Откровение Духа Святого было заменено на естественную логику и понимание. Дары Духа Святого были заменены на способности и возможности плоти человеческой, характер, у меня такой характер. Плоды Духа Святого были заменены на плоды Духа Нечистого в делах плоти. Сила Духа Святого была заменена на силу тела человеческого. Чудеса были заменены реальностью. То есть такие искажения, искажения за искажением, но изменялась не истина или искажалась не истина, а просто знания. Давайте возьмем так. Плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собою, это сверхъестественный, естественный характер рожденного свыше. Ваш характер – это характер Божий. Потому говорить, вот такой вот человек, вот такой у меня характер, это просто соглашаться с искаженной истиной. Ваш характер – это характер Божий. У вас уже есть плоды. Но почему они еще не проявляются в вашем характере? Описание говорит, сейте. Сейте. Сами по себе они не проявятся. Их нужно сеять. Надо любить. Нужно радоваться. И все связанные с плодами. Хорошо, я просто не буду здесь останавливаться. Ход мыслей, слов и действий человека приобретали естественное плотское основание. Оставаясь тем же духовным творением, человек стал другим. Теперь не дух человека говорил телу, что делать, а тело человека говорило духу. Человек стал видеть по-новому, слышать по-новому, в свете нового, в скобках, искаженного порядка ценностей. И то, что, возможно, раньше не привлекало внимание человека, теперь привлекало. То, что для него раньше не представляло никакого интереса, теперь занимало все его внимание. Родное и понятное духовное стало для человека далеким и чуждым, непонятным. Духовная и душевная слепота объяли человека. То есть искаженные знания о истине ослепляют человека, душу человеческую. Подозрение, недоверие, сомнение стали привычным состоянием человека в искаженных знаниях о истине. Слова «покажи», «докажи», «из чего мне знать», кто выступит гарантом, стали повседневными связующими в разговорах людей с новым порядком ценностей, в новом методе жизни. Помните, как Фома сказал? Пока пальцы не вложу, не поверю. Это проявление искаженных знаний о истине. Я просто вам показываю, что это искажение, оно просматривается, начиная от Бытия 3 глава до самых Деяний апостолов. Это серьезные моменты. Другое дело, можно не обращать на них внимания, но они есть. Через искажение знаний о истине, ложь, тьма, суета, проклятие заполнили жизнь человека в каждой сфере. Жизнь Адама и Евы, лишенных славы Божией, истинного представления человека, все больше наполнялись ложью, ложными событиями, событиями, которые не производились без силы Духа Святого, событиями, которые не планировал Бог. Водительство Духа Святого в жизни человека было заменено на похоть. Что такое похоть? Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая потребность тела человеческого. Бог вложил в тело потребности. Сатана исказил знания, истинные знания о потребностях, и они стали похотями. Знаете, лозунг похоти. Если нельзя, но очень хочется, то можно. То есть такая маленькая граница, но она есть. Тьма невежества о истинном предназначении потребностей стала основанием для похоти. Похоти же стали образом жизни во лжи. Ложь представляет тьму или искаженные знания, как свет в жизни похотью. Говоря, жизнь не вечна, бери от нее все, ничего, ни в чем себе не отказывай. То есть тьма невежества о истинных знаниях для человека делает похоть твердым основанием для жизни ложью. Что выходит? Ложь для тьмы, тьма для похоти, похоти для проклятия. Так и написано. Похоть зачавший рождает смерть. То есть все в цепочку. Для того, чтобы в жизни человека пришло проклятие, вначале его нужно погрузить куда? В ложь. В искаженные знания о истине. Потом через ложь он погружается в тьму, а тьма всегда приводит к действиям, которые приводят к проклятию. Вот такой порядок. Сознание не может ничего сделать сам по себе быстро. Он трудится над каждым для того, чтобы что-то произвести в жизни человека. Поэтому Писание говорит: бодрствуйте. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не сразу это делает. Направляемые невидимым господином, сатаной, в скобочках, Адам и Ева стали говорить и делать то, что побуждал говорить и делать их сатана. Тем самым, слушайте внимательно, перенося и формируя в естественном физическом мире те события, которые отображали и являли содержимое духа сатаны. Помните, как Иисус сказал книжникам и фарисеям: «Ваш отец дьявол, и вы исполняете похоти его». Другими словами, господин, невидимый господин, всегда является в жизни человека через слова и события. По плодам их и узнаете их. Добрый человек из доброго выносит доброе, злое из злого злое. Слово за словом, действие за действием людей, естественный физический мир наполнялся искаженным порядком ценностей для человека, ложью. И многое из того, что стало важным для человека после отступления от истины, вы не найдете в первоначальном Божьем плане, в истине. А это значит, что оно либо запланировано Богом на время устранения лжи, либо оно и есть ложь. То есть граница очень четкая. И можно к следующей мысли прийти. Не все, что правильно и хорошо для меня, как мне кажется, есть воля Божия для меня. Но все, что воля Божия для меня, всегда правильно и хорошо для меня. Потому граница, она есть, но эту границу видно только в истине, больше никак. Граница между ложью и истиной есть, но ее без истины не увидать. Вообще, знаете как, есть такой интересный порядок. Черное видно при белом. Глупость видна при мудрости. А ложь видна при истине. Потому если нет истины, нет понимания истинных знаний, то вы живы и не увидите. Соломон, ведомый мудростью Божией, в одном из своих притч сказал о жизни человека без источника истины и истинных знаний, методов для него. «Суета-сует», — сказал экклезиаст, — «суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?» Почему? Если он не знает, если в нем нет источника истины, если у него нет истинных знаний о том, как и что, то все суета. Через отделенность от источника истины жизнь человека наполняется суетой. Поэтому интересные моменты мы начнем с вами дальше рассматривать. На следующей встрече мы будем говорить о суете, что это такое. Интересные знания сами по себе о суете. Хотя они не радостные, но с другой стороны, они отрезвляющие. Как в Писании написано, трезвитесь, бодрствуйте. Вот в определенных случаях нужно протрезветь. Потому что опьяняющие действует ложь. Так что давайте трезвиться, давайте бодрствовать. Хорошо. Я думаю, мы на этом остановимся. Так много уже, столько знаний дано было. Не переживайте, лишнее не войдет, а ваше от вас не денется. Так что все записано, что вы не запомнили, записано. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Давайте наводить порядок. Потому что мы действительно живем в интересное время. Когда свет великий воссиял, и всякая ложь будет очевидна. Очевидна. И всякая ложь будет устранена. Потому не держитесь за ложь, за искаженные знания об истине не держитесь. Держитесь истину, и она является твердым основанием для всякого, уповающего на нее. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его истину. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за истину Твою. Спасибо Тебе за свет великий, который сияет в жизни каждого из нас. Спасибо Тебе за то, что тьма уходит. Мы так благодарны Тебе за то, что эксперимент закончился. Спасибо Тебе за то, что да не будет тьмы ни в какой сфере нашей жизни. Мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность. Мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем свете. И, Отец, я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, что свет великий воссиял в их жизни. И пусть всякая суета, всякая бессмысленность и бесполезность да уходит, да оставляет их жизни. Дух истины, наставь их на всякую истину, просвети очи сердца их, покажи им путь жизни, по которому им идти, и направляй их, как потоки вод, да не уклонятся они ни направо, ни налево. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Мы верим, что Ты силен для каждого из нас, силен навести порядок в нашей жизни, чтобы приготовить каждого из нас лично славную церковь, без пятна и без порока. И мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на то, что Ты силен. Ты силен брать всякую суету, бессмысленность и бесполезность. Ты силен навести порядок в каждой сфере нашей жизни. Ты силен, у Тебя есть сила, и мы уповаем на действие Твоей силы. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за свет Божий, который сияет, устраняет всякую тьму. И мы принимаем. Мы принимаем навести Божий порядок в жизни каждого из нас лично. Да не будет суеты. Да не будет бессмысленности, бесполезности. Да сияет свет великий, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что силой Твоей всякая суета, всякое невежество, всякая скудость и недостатки да уходят прямо сейчас. Во имя Иисуса мы принимаем. Мы принимаем, что помазанием Духа премудрости Божией и откровения прямо сейчас сокрушаются всякие узы тьмы и лжи во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что прямо сейчас Ты просвещаешь очи сердца каждого присутствующего, дабы они познавали, в чем состоит надежда Твоего призвания. Да не будет тьмы в их жизни, да сияет свет великий, и да будут они научены Господом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за великий мир, за целостность, за то, что у них все цело, ничего не сломлено. Спасибо Тебе за то, что они благословлены светом Твоей, мудростью Твоей. Спасибо Тебе за то, что истина торжествует в жизни каждого присутствующего во имя Иисуса. Да, Господь, да торжествует истина Твоя. Да сияет свет Твой, да всякая тьма да уходит во имя Иисуса. Мы принимаем, Иисус, действие Твоего небесного служения Духом Святым и силой в жизни каждого из нас лично. Спасибо Тебе за Твой порядок в нашем мышлении, Господь. Мы так нуждаемся в Твоем порядке, в Твоих ценностях, в Твоем водительстве. И не дай нам уклониться ни направо, ни налево, да торжествует истина Твоя, Твой порядок, Господь. Я молюсь в молитве согласия, чтобы план Твой и намерения Твои совершали в жизни каждого присутствующего. Да исполнят они Твое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, во имя Иисуса. А мы верим, Иисус, что Ты помазан для каждого из нас, чтобы мы имели Божье небесное обеспечение в Божьем плане, в Его намерении, и исполнили Свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас мы соединяемся своей верой с Божьим небесным обеспечением, благословляя свое семя верой. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты даешь семя сеющему и даешь обилие посеянному. Да не будет скудости, да не будет недостатков, да не будет долгов, да не будет безуспешности побеги во имя Иисуса. И да исполним мы свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас мы благословляем свое семя веры и говорим стократный урожай, как обеспечение Божьего плана и его намерения. Поднимайся, приходи в житницы и в кладовые. Спасибо тебе, Иисус, за твое небесное обеспечение всех краев земли, да приходит. Да будем мы людьми благословения для многих народов. Спасибо тебе, Господь, за действие твоей силы, за свет великий, который прямо сейчас, да, устраняет всякую немощь душевную, духовную, телесную, да не будет болезни, да не будет немощи по имя Иисуса, мы принимаем. С благодарением, спасибо тебе за свет великий и за действие твоей силы в жизни каждого присутствующего. Спасибо тебе за то, что они больше никогда не останутся прежними, да торжествует истина твоя, духом истины твоей, во имя Иисуса. Аминь.